Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Три года назад в Лондоне скончался политэмигрант Александр Литвиненко. Будут ли найдены и наказаны его убийцы? Пятая годовщина оранжевой революции получилась непраздничной. Как откликается славное прошлое в сегодняшней политической борьбе на Украине? Первый тур выборов президента Румынии не выявил победителя. В чем значение этой политической кампании для Бухареста? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 23 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось 3 года со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Он был отравлен радиоактивным полонием-210. Британская королевская прокуратура направила России запрос об экстрадиции в Лондон подозреваемым в убийстве Литвиненко российского бизнесмена и депутата Государственной Думы Андрея Лугового. Россия отказывается выдавать Лугового, что привело к серьезному охлаждению российско-британских отношений. О том, как друзья и родственники Александра Литвиненко вспоминали о нем сегодня в Лондоне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
Главная причина неутихающего скандала вокруг убийства Александра Литвиненко в том, что это первый в мировой истории случай ядерного терроризма. Впервые в центре одной из европейских столиц был убит человек с помощью радиоактивного материала. Из-за невозможности привлечь к суду Андрея Лугового, которого британская королевская прокуратура подозревает в отравлении Литвиненко, судебный процесс, в ходе которого могла бы выясниться истина, не может пока состояться. Британское законодательство запрещает заочные судебные процессы, говорит Марина Литвиненко, вдова Александра.
Наверное, первый раз за последние 3 года я чувствую, что не только скорбь, не только чувство утраты присутствует сегодня, а еще ощущение того, что жизнь человека, которая была оборвана 23 ноября 3 года назад, она тоже имеет право, чтобы ее отметить. То есть сегодня я хочу, чтобы было не торжество смерти, не самый скорбный день в моей жизни, но и торжество жизни, потому что Саша продолжает жить в наших сердцах, в наших мыслях, в наших разговорах.
Скажите, прояснилась ли за последнее время судебная перспектива?
Очень трудно говорить на эту тему, потому что судебная перспектива зависит не только от расследования, которое произошло и которое продолжает быть в Англии. Люди, которые были названы подозреваемыми, в данном случае Андрей Луговой, находятся в России, и Россия его выдавать не собирается. Напротив, российские следователи говорят, что они проводят свое расследование, и даже было поднято предложение, что суд может пройти на территории России, если будут найдены доказательства вины Лугового, что, конечно, было отвергнуто и министром иностранных дел Дэвидом Милибандом, и вообще английское законодательство это не допускает. Я остаюсь на позиции расследования и на позиции суда. Хотя, опять же, это, наверное, чересчур оптимистичное настроение, но я верю в это.
И тем не менее, не появились ли у вас какие-либо сомнения в отношении расследования, которое провела британская полиция?
Нет. Этого не было ни одну минуту.
Многим убийство Литвиненко все еще кажется загадочным. Другие с уверенностью называют убийцу и заказчика убийства. Сам Александр Литвиненко незадолго до кончины обвинил в своем отравлении российские спецслужбы и лично Владимира Путина. В июле прошлого года представитель британской службы безопасности заявил популярной политической телепрограмме BBC Newsnight, что у его ведомства есть серьезное основание считать, что в убийстве Литвиненко задействованы российские государственные структуры. Британские комментаторы полагают, что подозрение в том, что за убийством Литвиненко могут стоять российские спецслужбы, основывается прежде всего на невозможности приобретения полония частным лицом в количестве, необходимом для убийства. Дело в том, что более чем микроскопическое количество полония можно получить лишь в строго охраняемом и контролируемом государством ядерном реакторе. 95% производимого в мире полония-210 производится в России. Ежегодно она производит всего 85 граммов полония, который, как утверждает глава Росатома Сергей Кириенко, весь закупают американские компании. Этот полоний производится на ядерном реакторе в городе городе Озерск, неподалеку от Челябинска, а затем транспортируется в город Саров в Нижегородской области на электромеханический завод «Авангард». Можно, конечно, предположить, что полоний, которым был убит Литвиненко, был получен не из России, а от коммерческого посредника или от потребляющей полоний американской компании. Однако никто не считает это возможным, и прежде всего потому, что следы полония были обнаружены в пассажирском лайнере авиакомпании British Airways, курсирующим между Москвой и Лондоном. К слову сказать, доза полония, которую получил Александр Литвиненко, в 200 раз превышала смертельную. Что же связывало Литвиненко и Лугового, говорит Марина Литвиненко.
В какой-то степени прошлое, потому что в свое время Луговой работал на ОРТ. В свое время этот канал, компании принадлежали Борису Березовскому. И в то время, когда Саша занимался расследованием покушения на Бориса Березовского, они могли просто пересекаться даже в клубе Бориса Березовского в Москве. Но это никогда не была ни дружба, ни деловые, никакие контакты. Просто люди знали о существовании друг друга. И потом произошла эта встреча в 2006 году, когда Борис Абрамович Березовский отмечал свой день рождения. И мы оказались за одним столом.
А как вы объясняете нежелание или отказ Лугового прибыть на суд в Британию? Российские власти не могут это ему запретить, если он сам захочет сюда приехать?
Знаете, мне кажется, Луговой не вправе распоряжаться своей судьбой. И принятие или отказ приехать в Лондон, это не он принимает. Естественно, как бы он ни хотел приехать в Лондон, ему никто это не позволит, потому что ему придется рассказать, откуда он взял полоний.
Скажите, Марина, а вы соблюдаете какие-то меры предосторожности, вы и ваш сын? Чувствуете ли вы себя в безопасности в Великобритании?
Мы соблюдаем меры предосторожности и безопасности не более, чем любые граждане этой страны.
Но вы чувствуете себя в безопасности здесь?
Я думаю, что Саша, прежде чем он погиб, он себя чувствовал в безопасности тоже. И заранее бояться чего-то, наверное, просто лучше не жить.
Говорила вдова Александра Литвиненко Марина. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Друзья и родственники Александра Литвиненко сегодня предложили объявить день 23 ноября день памяти жертв политических убийств. С подобным же обращением в свое время выступала и группа московских правозащитников, которые на пикете в центре российской столицы в память Литвиненко зачитывали имена жертв политических убийств, среди которых и российские правозащитники, политики и журналисты. Смерть Александра Литвиненко продолжает множить различные теории о том, как было и почему совершено это преступление. Мнения друзей Литвиненко и независимых обозревателей часто расходятся, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Родные и друзья Александра Литвиненко уверены, что к его гибели причастны представители российской власти. Об этой версии в эфире Радио Свобода рассказал руководитель Фонда защиты гражданских свобод Александр Гольдфарб.
Тут действительно есть двое подозреваемых. Один – это Луговой, второй – Владимир Владимирович Путин, подозрение в отношении которого высказал сам Литвиненко.
Чем Литвиненко занимался в Лондоне и кому могла не нравиться его деятельность?
Ой, есть очень много народу, кому могла не нравиться его деятельность, потому что он занимался, ну, начнем с взрывов домов, с расследования взрывов домов в Москве, где он был одним из главных действующих лиц, если не в доказательстве, то во всяком случае в продвижении этой темы в информационном пространстве на Западе. Он сотрудничал с британскими службами и полицией в работе против российской организованной преступности, не только с британскими, но и по всей Европе, например. Хорошо известно, что он сыграл важнейшую роль в аресте членов Тамбовской преступной группировки в Испании и тому подобное. Было много людей, которые его ненавидели. Но наша убежденность в том, что за этим стоит российская власть, что это государственное преступление, основана в основном на следующих аргументах. Дело в том, что полоний – это такого рода вещество, которое недоступно никому, кроме государственных структур.
Редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов тоже был знаком с Александром Литвиненко. После его смерти занимался расследованием. Я спросила Андрея, за что, по его мнению, убили Литвиненко?
А вот это главный вопрос, потому что на него нет версии ни как с российской стороны, ни с британской. Собственно, это показывает, насколько пока очень слабая позиция, в том числе обвинения, потому потому что непонятно, собственно, кто просил, да, убить Литвиненко и за что. Сейчас пока официальная версия выглядит так, что они, знаете, как в милицейских сводках, на почве внезапно возник личной неприязни, похватали полоний и потравили друг друга. В этом и вся основная слабость нерасследования.
А что известно о деятельности Александра Литвиненко в Лондоне? Чем он там занимался? За что он мог пострадать?
Ну, Александр Литвиненко вынужден был находить источники для существования и, скажем так, пользуясь тем, что у него была определенная репутация как человека, хорошо осведомленного в делах российского бизнеса и российских силовых органов, предлагал свои услуги в качестве консультанта по сопровождению разных сделок. Как он мне говорил, уже минимум с 2004 года он занимался тем, что проверял бизнес-партнеров с российской стороны для британских контрагентов.
У соратников, у друзей Александра Литвиненко практически нет никаких сомнений в том, что к его смерти каким-то образом причастна российская власть, хотя бы потому, что он умер от воздействия полония, который считается очень редким, труднодоступным, так скажем,
да,
материалом для убийства.
Дело в том, что из самого материала орудия убийства можно сделать только один вывод, что люди, которые достали полоний, имели отношение или работали в государственных структурах. Вопрос в том, что мы прекрасно понимаем уровень коррумпированности российского государства и российских силовых структур. В частности, прекрасно понимаем, что часть людей могут быть просто наняты. То есть вопрос в том, да, люди из государства, видимо, имели к этому отношение. Кто их об этом просил? Это был приказ или они были подкуплены?
Это было мнение редактора сайта Агентура.ру Андрея Солдатова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Александр Литвиненко мог погибнуть из-за того, что информировал так называемую комиссию Митрохина, парламентскую комиссию Италии, которая в начале 2000-х годов расследовала слухи о связи итальянских политиков КГБ и ФСБ России. Об этом в интервью корреспонденту Радио Свобода Анастасии Кириленко рассказал руководитель комиссии сенатор Паоло Гуцанти, автор книги «Мой агент Саша».
Три месяца назад в Италии вышла моя книга «Мой агент Саша». Там я привожу документы и рассказываю о том, что было раньше тайной. Александр Литвиненко был главным информатором комиссии Митрохина. Он сообщал нам множество сведений. Все его свидетельства мы записывали на видео. Среди прочего, он сообщил о связи между бывшим премьер-министром Романо Проди и советским КГБ, а затем и со спецслужбами современной России. Я считаю, что есть высокая вероятность того, что Литвиненко убили из-за комиссии Митрохина. У Путина действительно был большой интерес в том, чтобы развалить работу комиссии. Ведь Литвиненко был убит без видимого мотива. Почему он был убит? Полонием-210. Вещество, которое вообще не должны были найти. Яд был специфический и трудно обнаруживаемый.
В день отравления Литвиненко встречался с сотрудником комиссии Митрохина, юристом Марио Скарамеллой. Марио собирался показать Литвиненко распечатку электронного письма.
Этот имейл пришел Скарамелле как раз тогда, когда он в конце октября собирался в Лондон на конференцию Международной морской организации. Ее членом Скарамелла являлся в течение 15 лет. За день до отъезда, пока он еще был в Неаполе, Скарамелла получил первый из трех имейлов о том, что Марио Скарамелла, Паоло Гуцанти, Александр Литвиненко были в так называемом «черном списке лиц», по отношению к которым было решено применить силу. Скарамелла был испуган. Вечером 31 октября Скарамелла позвонил Литвиненко и сказал, что лучше было бы встретиться как можно скорее. Тогда Скарамелла и Литвиненко договорились встретиться вечером 1 ноября после встречи Литвиненко с Луговым. По поводу имейла Литвиненко сказал Скарамелле, что это была полная ерунда. Тогда Скарамелла сразу же позвонил мне и сообщил. Саша сказал, что мне не о чем беспокоиться. И все-таки один человек из этого списка, Литвиненко, как раз и был убит. И то, что Скарамеллу подтолкнули к тому, чтобы с ним встретиться в тот день, когда произошло отравление, говорит о том, что кому-то было надо, чтобы подозрение пало на Скарамеллу. Вначале так и случилось. Сам Литвиненко подумал, что Скарамелла был его отравителем. Это заподозрила и полиция Великобритании.
После отравления Литвиненко Скарамелла побывал в тюрьме за незаконную торговлю оружием и клевету. Вы верите в эти обвинения?
Нет, абсолютно. В суде он указал, что Литвиненко сообщил ему, что человек по фамилии Талик, бывший капитан КГБ на Украине, подпольно находится в Италии для того, чтобы получать партии нелегального оружия. Тогда Скоромыло отправился в полицию, где рассказал о том, что, насколько ему известно, в Италию должна прибыть очередная партия оружия. И, как Литвиненко сообщил ему, оружие должно было прибыть на небольших автобусах из Киева. Полиция действительно остановила один микроавтобус и нашла две гранаты особенного нового типа. Украинцы говорили, что ничего не знали о гранатах. В итоге Скоромыло обвинили в том, что это он их подложил в микроавтобус. Это недоказанный абсурд. Арестован он был также по обвинению в клевете против нелегально проживающего в Италии гражданина Украины. Это обвинение тоже было абсурдным, но оно послужило тому, чтобы испортить имидж Марио Скоромыло и подорвать доверие к комиссии Митрохина.
Опубликовали ли итальянские газеты результаты расследования комиссии Митрохина о связи Романа Проди и КГБ?
Нет, ни одна.
Итальянский сенатор Гуцанти. Сегодня исполнилось 3 года со дня убийства и смерти Александра Литвиненко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 23 ноября. Президент России Дмитрий Медведев сегодня встретился с российскими правозащитниками, общественными деятелями, членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Правозащитники обсудили с президентом ситуацию в российской судебной системе, рассказали о фальсификациях результатов выборов 11 октября и невозможности бороться с коррупцией. Об этой встрече рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Накануне встречи президента с членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека высказывались предположения о том, что Дмитрий Медведев, в частности, поднимет тему недавно размещенных в сети интернет обращений бывших сотрудников правоохранительных органов, адресованных президенту и премьеру. Но эта тема вообще не обсуждалась, а сама встреча, по мнению президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, значительно отличалась от той, что состоялась в апреле.
Это больше напоминало рабочее совещание, чем вот такую экзотическую встречу правозащитников и президента. И согласие возникло на такой точке. Можно ли придавать большее значение убийству правозащитников и журналистов, чем обычному убийству? Медведев утверждает, что вообще никакой разницы не должно быть. Говорили о судах, говорили о коррупции, говорили о положении НКО, говорили о выборах. Очень четко и недвусмысленно, значит, Орешкин сформулировал, чем были московские выборы. На что Медведев сказал, что, ну вот, пока он не может таким образом реагировать, хотя он понимает, что, в общем, нечистые были выборы, но очень хорошо, что общественность обратила внимание, это обеспечит в следующий раз более чистые выборы, особенно если по этому поводу будет большое количество судебных исков. Значит, это надежда на то, что государство вдруг сработает, во всех остальных случаях не срабатывает, а тут вдруг сработает, она, в общем, выглядит или наивно, или демагогически.
Дискуссия развернулась и вокруг вопроса о борьбе с коррупцией в России. О необходимости гражданского контроля над деятельностью чиновников говорила директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова.
В России реализуется национальный план по противодействию коррупции. Очень важную часть в этом плане занимают слова про участие гражданского общества и про гражданский контроль. Но у нас есть серьезные проблемы с реализацией этого инструмента противодействия коррупции. Чиновники, бюрократия, власть по-прежнему не очень большим доверием относятся к обществу, гражданам считают их, в общем, вещью прилагательной к себе. И поэтому институты гражданского контроля довольно сложно реализовать, потому что им есть определенное противодействие. Надо покончить с этой еще советской или чуть ли не царской практикой, которая закрепилась в наше время, когда обращения гражданам отправляются на рассмотрение тем, на кого они жалуются. Все мероприятия по противодействию коррупции должны стать публичными. Очень часто используется аргумент, что бороться бесполезно, потому что это в нашей ментальности, и это используется зачастую чиновниками. чиновниками. Вот против всего этого мы предлагаем, в общем, принимать весьма конкретные решительные действия. В общем, никаких возражений от президента по этому вопросу я не услышала.
По мнению президента Ассоциации независимых центров экономического анализа Александра Аузана, Дмитрий Медведев искренне заинтересовался предложениями правозащитников и в части борьбы с коррупцией, и в части ситуации в российской судебной системе, и в части создания условий для политической конкуренции в России.
Во-первых, он согласился, что нужно проверить, какова была позиция российской делегации при голосовании по мониторингу Международной конвенции антикоррупционной, потому что российская делегация занимает наименее заинтересованную позицию в этом вопросе, и президент сказал, что обязательно это дело проверит. По судебным делам президент сказал, что он проверит данные по количеству оправдательных приговоров, потому что 0,8%, как ему сообщила Мара Полякова, говорит, это невозможно, мало, у нас их действительно мало, но, говорит, я запрошу данные у Верховного суда, это данные судебного департамента, потому что это важнейший показатель автономности суда – количество оправдательных приговоров. Он считает важным реализовать то, что у него в послании, но согласился рассмотреть предложение Совета по тому, как осуществлять общественное наблюдение за выборами.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер довольно скептически относится к работе Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, считая, что в настоящее время Совет не является действительно влиятельным органом.
Атмосфера хорошая, человеческая. Симпатии взаимные высказываются. Что касается самого мероприятия, то, мне кажется, оно носит все-таки больше ритуальный характер. На нем, конечно, мало что решается, хотя конкретные предложения высказываются, записываются, прилагаются соответствующие бумаги. А что будет дальше, как всегда, непонятно. В одной из заключительных фраз президент сказал, что, как ни странно, что-то после последней встречи получилось. Вот на чем сделать акцент, на получилось или как ни странно, у меня пока нет прямого выбора.
Сегодня же Дмитрий Медведев сообщил правозащитникам, что в ближайшее время в Государственную Думу будет внесен законопроект о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. По словам главы государства, в своем послании Федеральному собранию он предложил ввести институт социально ориентированных некоммерческих организаций, которые будут получать всестороннюю поддержку государства, финансовую, имущественную и консультационную. В частности, поддержка будет идти в форме предоставление льгот по уплате налогов и сборов, размещение государственных и муниципальных заказов. Вот об этих поправках говорилось на первой встрече правозащитников и общественных деятелей в апреле этого года с президентом. Ну а в ближайшее время состоится внеочередное заседание Совета, на котором предполагается обсудить ситуацию на Северном Кавказе. В понедельник для обсуждения этой темы времени не нашлось. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что знает британская прокуратура об убийстве Александра Литвиненко?
Комментарии экспертов.
Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков о смертной казни.
В блогах «Свободы».
Почему город Минусинск не заметил убийство отца Даниила Сысоева?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
На военном складе в Ульяновске вновь произошел взрыв. 8 человек погибли, 2 ранены. Сообщается, что военнослужащие погибли при погрузке боеприпасов. В Москве у памятника Грибоедову прошла акция в память об Александре Литвиненко, умершем в Лондоне ровно 3 года назад от отравления радиоактивным полонием. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в пикете, переросшем в митинг, приняли участие около 20 активистов оппозиции. Они выступали за продолжение расследования убийства Литвиненко и скандировали лозунги «Нет политическим убийствам! Россия без Путина!». В Ингушетии убит глава одного из муниципальных округов Назрани Алихан Бузуртанов. В Кремле сегодня состоялась встреча президента России Дмитрия Медведева с известными российскими правозащитниками и общественными деятелями, членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. 18 человек пострадали сегодня в результате пожара в следственном изоляторе Вологды. Все они отравились продуктами горения. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое. Погибших нет. Президент США Барак Обама созывает совещание со своими главными советниками по проблемам Афганистана. Участниками встречи станут в частности вице-президент Джозеф Байден, госсекретарь Хиллари Клинтон, министр обороны Роберт Гейтс. В Румынии в результате первого тура президентских выборов в воскресенье действующий глава государства Троян Бесеску набрал около 33% голосов. У его оппонента Мирчи Джоана около 31%. Оба продолжат борьбу за пост президента во втором туре выборов 6 декабря. Парламент Ирака одобрил внесение новых поправок в закон о выборах. Теперь документ вновь поступит на утверждение президентского совета.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 23 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. Пятая годовщина оранжевой революции получилась не праздничной. Как откликается славное прошлое в сегодняшней политической борьбе на Украине? Первый тур выборов президента Румынии не выявил победителя. В чем значение этой политической кампании для одной из самых бедных стран ЕС? Зачем Дмитрий Медведев сегодня принял белорусских журналистов? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Действующий президент Румынии, правоцентристский политик Троян Бесеску и лидер социал-демократической партии Мирча Джоане вышли во второй тур выборов главы государства. Победителей определит голосование 6 декабря. Выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса, который вызван недавней отставкой правительства республики. За ходом политической кампании в Бухаресте следит кишиневский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Согласно последним данным, учитывающим результаты 74% участков для голосования, как и ожидалось, среди 12 участников выборов лидирует действующий президент Румынии Троян Басеску. За него отдали голоса 33% принявших участие в голосовании. Всего на 3% от него отстает лидер социал-демократической партии, председатель Сената Мирча Джоане. Кандидат от либеральной партии Крин Антонеску, хотя и показал достаточно хороший результат в 20% голосов, выбывает из президентской гонки. Троян Басеску предложил своим избирателям дождаться окончательных результатов выборов, отметив, что пока очевидно лишь то, что избиратели поддержали предложенную им парламентскую реформу. Пока наибольшим поводом для радости и удовлетворения является то, что референдум по переходу к однопалатному парламенту и сокращению количества депутатов с 471 до максимум 300 состоялся. Мирча Джоане, обращаясь к избирателям, отметил, что во втором туре румынский народ выберет тот путь, по которому дальше будет следовать страна. Наступил момент, когда мы должны заняться по-настоящему важными делами – преодолением кризиса, созданием рабочих мест и подъемом румынской промышленности. Об основных тенденциях президентских выборов в Румынии в эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» рассказал известный румынский политический обозреватель Корнелио Влад. Первый раз президентские выборы проходили отдельно от парламентских. Это вызвало опасение, что явка избирателей будет низкой, однако явка оказалась высокой и составила 55% от общего числа избирателей. Причиной тому, по всей вероятности, стал референдум, предложенный действующим президентом Басеску о снижении числа депутатов парламента и отказе от двухпалатного парламента. Предвыборная кампания была очень персонифицирована, и потому в ней мало внимания уделялось реальным проблемам страны. От экономического кризиса до выбора внешнеполитического направления. В отношении внешней политики все партии подтвердили выбор в пользу проевропейской и пронатовской политики, однако были и нюансы относительно необходимости расширять взаимоотношения и с другими странами, среди которых Россия, Китай, Япония, Южная Корея и страны мусульманского мира. Говоря о предстоящем втором туре выборов, Корнелио Влад отметил, Соревнование между двумя ведущими кандидатами будет очень динамичным, это обещает интересные дебаты. Конкуренция будет вестись за неопределившихся и за электорат либеральной партии, показавшей хороший результат. За выборами в Румынии наблюдали порядка 100 тысяч наблюдателей. В выборах румынского президента также приняли участие 2,5 миллиона румын, проживающих в странах Евросоюза. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
О политическом контексте выборов президента Румынии я беседовал с обозревателем Радио Свобода Владимиром Ведрашко. Ключевой вопрос в каждых выборах – это фон, на котором происходит такого рода политическая кампания. Что сейчас больше всего волнует румынских избирателей?
Я бы сказал, что они делятся примерно поровну на три разные категории. Первое – это равнодушные, вторые – это те, кто делает ставку на правые силы, которые представлены правоцентристом, действующим президентом Басеску, и третья часть делает ставку на левые силы, уповая на то, что исправится ситуация с социальным обеспечением, улучшатся доходы населения и так далее. То есть достаточно традиционный расклад сил. Обстановка в Румынии характеризуется при всем этом традиционном раскладе достаточно большой нестабильностью. То есть она не драматичная, там не происходит драматичных событий. Но там происходит постоянная какая-то неустроенность политической жизни. Вот возьмем правительство Эмиля Бока, который ушел пару месяцев назад в отставку. Там произошел скандал внутри коалиции. Была коалиция, люди договорились сотрудничать, но перессорились внутри. И в итоге деятельность правительства была приостановлена в результате вотума недоверия, который был вынесен в парламенте. Сейчас страна находится без правительства, и вот в этих условиях происходят президентские выборы. Выбранный президент и назначит нового премьер-министра.
Ясно, что Румыния основной политический выбор свой сделала, это выбор в пользу евроинтеграции и евроатлантической интеграции. Фактически все участники политической кампании, насколько можно понять, подтвердили этот выбор стороны. Путь, который предлагает Басеску, и путь, который предлагают его оппоненты социал-демократы, они коренным образом между собой отличаются, или это, по большому счету, по две версии одного и того же маршрута?
Конечно, оба пути очень похожи. Но средства, которыми пытаются обе силы решить проблемы коррупции, экономической эффективности, они различные. Экономические инструментарии различные. Самое главное, что сейчас происходит, это то, что обе эти политические силы и их сторонники все время, и достаточно безосновательно, я бы сказал, обвиняют друг друга во всех смертных грехах. Я бы вот не взялся предугадать исход второго тура голосования, несмотря на то, что сейчас некоторое преимущество у Басеску. Я посмотрел расклад голосования по румынским регионам, там достаточно разная картина. И симпатии избирателей, и по возрастным категориям, все достаточно подвижно и разно, поэтому нельзя говорить ничего определенного.
Вы недавно побывали в Румынии в очередной раз. Владимир, у вас создалось впечатление об этом новом члене Европейского Союза как о стране бедной, достаточно отсталой, которая решает такой первый комплекс задач страны, которая только что вступила в ЕС?
Здесь важно понимать, что в Румынии нет традиции демократии. И вот страна, которая не имеет этой традиции, она не имеет, естественно, прочных инструментов вхождения в Европейский Союз, работы в Европейском Союзе. Но что при этом присутствует в Румынии, и совершенно очевидно, это огромный, если можно так сказать, энтузиазм людей. Они готовы работать много, они чрезвычайно энергичны, они чрезвычайно подвижны, они ездят по всему миру, они ездят по своей стране, они организуют эффективные предприятия, часть из них моментально проваливается, часть из них выходит вперед. То есть это очень живая, молодая страна. Я бы сказал, что вот для Румынии именно это характерно.
А молдавский вопрос, вопрос объединения двух соседних государств, каким-то образом затрагивался в этой кампании? Он вообще актуален для нынешней румынской политики?
Молдавский вопрос всегда актуален для румынской политики. Достаточно сказать, что президент, действующий президент Басеску, в свое время заявил о том, что не признает границы с Молдавией. Проблема отношений с соседним молдавским государством, она чрезвычайно остра. Многие молдавские граждане ждут получения румынского гражданства. Существует мнение, существует миф, что это делается очень быстро и легко, что можно буквально в режиме наибольшего благоприятствования за несколько месяцев получить гражданство. Это неправда. Я знаю людей, которые 6 лет ждут получения румынского гражданства из Молдавии.
Какая-либо политическая сила, если вам это известно, выдвигала требования объединения государства Румынии и Молдавии в качестве предвыборного своего лозунга?
Нет. В нынешней кампании этот вопрос считается неактуальным, потому что там слишком много сложностей. Дело в том, что вопрос Молдав, косвенным его проявлением, косвенной проблемой, возникающей вокруг молдавского вопроса, это отношения с Евросоюзом. Евросоюз не может принять внутри Румынии в свой состав еще одну проблемную территорию. И на самых дальних подступах этот вопрос даже не обсуждается.
Владимир Ведрашко, обозреватель Радио Свобода, о политической ситуации в Румынии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уничтожение памятников культурного наследия в Средней Азии обсуждаем с обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 23 ноября. На Украину прибывают международные наблюдатели. В республике в разгаре президентская предвыборная кампания. Накануне в Киеве отметили очень скромно пятую годовщину Оранжевой революции. Ключевые кандидаты на пост главы государства допускают повторение нового Майдана, а вот эксперты не допускают. О причинах в материале киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Несмотря на юбилейную дату Оранжевой революции, всего лишь несколько десятков ее рядовых участников пришли в минувшее воскресенье на Майдан Незалежности. Официальные торжества, организованные окружением главы государства в украинском доме, проигнорировала премьер-министр Юлия Тимошенко. Тем не менее, и она, и ее бывший революционный соратник, президент Украины Виктор Ющенко, заявили о возможности новой революции, говорит руководитель Института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко.
Ни один из этих политиков не понимает сложности Майдана как явления и не понимает того, что в основе такого явления, как Майдан, лежала освобожденная энергия, протестная энергия огромного количества украинцев, в основном представителей малого и среднего бизнеса, среднего класса. И сейчас не настало время для того, чтобы накопить снова эту энергию. Как правило, такая энергия накапливается раз в 10-15 лет. Эта энергия, к сожалению, была выпущена в свисток в 2005 году. И сегодня у многих украинцев существует разочарование в политиках, которые пришли к власти после Майдана.
Между тем, не исключает нового Майдана и главный конкурент премьера на президентских выборах Виктор Янукович. Мы понимаем, что в случае своего поражения Юлия Тимошенко не отдаст нам победу мирно, отмечают в предвыборном штабе лидера партии регионов. Вот как эти слова комментирует директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Я думаю, и в определенной степени репетиция такого Майдана была 24 октября, когда именно в майданном формате было выдвижение Юлии Тимошенко в кандидаты президента Украины. Но речь идет о формате майданном, но не Майдане, как о явлении. Знаете, есть музыка, а есть музыкальный формат. Любая политическая сила может созвать митинг и назвать его Майданом. Но это будет не тот Майдан, который был в 2004 году, который представлял собой, с одной стороны, такое стихийное, историческое движение масс, а с другой стороны, целенаправленные усилия политиков. А сейчас, возможно, если и большие майданы, то только как майданы того или иного кандидата или той или иной партии.
Фаворитами президентской гонки на Украине по-прежнему остаются Янукович и уступающие ему по разным оценкам от 6 до 12% Тимошенко. В обращении к народу по случаю пятой годовщины Оранжевой революции премьер заявила, что в послемайданной Украине уже никогда не может быть такого президента, как Янукович. При этом она поставила под сомнение утверждение регионалов о том, что их лидер феноменально везучий. По словам Тимошенко, нужно иметь очень богатую фантазию, чтобы человека, который дважды сидел в тюрьме, дважды с перепугу сам сдал пост премьера и один раз президента, назвать везучим. На минувшей неделе в Ялте премьеры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин договорились скорректировать газовое соглашение. Переговоры в Крыму дали повод для предположения экспертов о том, что Кремль, не отказываясь от поддержки лидера партии регионов Виктора Януковича, все же главную ставку на украинских выборах делает на Юлию Тимошенко. Если ключевым вопросом прошлой кампании был геополитический выбор Украины, то главная тема нынешней, по словам Костя Бондаренко, звучит так.
Наведение порядка в стране. Каждый из кандидатов в той или иной степени говорит о порядке, о том, что именно он может вернуть порядок в стране. Каждый видит свой путь к порядку. Ну и второй момент, это практически из 18 кандидатов 15 точно акцентируют внимание на необходимости нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Время свободы». В преддверии 10-й годовщины образования Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Медведев встретился в понедельник в Москве с минскими журналистами. Обозреватели обратили внимание на тот факт, что наряду с представителями государственных изданий в этой полуторачасовой беседе с российским президентом приняли участие и несколько независимых журналистов. С одним из них, главным редактором газеты «Новый час», «Новое время» Алексеем Королем, я и беседовал.
Нам позвонили всем, оказывается, и сообщение, приглашение было с пресс-службы Медведева. И дальше была назначена дата и время. Его краткое вступительное слово было, что вот у нас наметился дефицит общения с белорусской прессой, поэтому и в преддверии, так сказать, 10-й годовщины союзного государства мы ликвидируем этот пробел. Этими встречами пользовался Александр Григорьевич, он молодец, и мы восполняем этот пробел. По кругу, по предложению Медведева, по часовой стрелке задавали журналисты вопросы. Вопросов было где-то порядка около 25, я так примерно прикинул. Были представлены и независимые издания, и государственные издания. Издания и СМИ в целом. И первый национальный белорусский канал, и второй национальный, и Собкор Советской Беларуси, и «Звезда». Ну и независимые издания «Наша Нива», «Народная воля» Середич, «Скурко», «Наша Нива», «Я Новый час», «Ходосовский», «Белорусы и рынок».
А какой вы вопрос задавали?
Один мой вопрос был задан о союзном государстве и вариантах политики на него. Другим мой вопрос был в контексте идей, изложенных в статье «Россия вперед», каким бы он видел наполнение лозунга «Беларусь вперед» и насколько и как могла бы Россия способствовать демократическим переменам в Беларуси. Ответ был таков, что Беларусь суверенная страна, она строит политику свою сама. И если его советы, как он видит модернизацию и демократизацию одновременной политической системы, пригодятся для Беларуси, он будет рад.
Алексей, вы представляете независимую прессу, независимые средства массовой информации Беларуси. Вам там непросто работается, это известно, и в частности это связано и с политикой белорусских властей, и лично Александра Лукашенко. Скажите, вы рассматриваете Дмитрия Медведева как своего союзника в борьбе за улучшение ситуации в Беларуси?
В контексте вот того ответа, который он дал на мой вопрос, и схожие вопросы. В контексте сегодняшнего интервью и предыдущего «Россия вперед», да, такая тенденция обнаружилась, я бы сказал так.
Медведев – это либеральный политик, на ваш взгляд?
Медведев взял курс на реформы. Реформы, модернизация, 5 направлений в экономике, которые требуют и модернизации политической системы. Это демократизация, как звучало в моем вопросе, от управляемой демократии к нормальной демократии. А в этом контексте, да, тенденция появилась и тенденция обозначилась. Но, скажем, меня настораживает вот взгляд на союзное государство, которое нужно наполнять новым смыслом и содержанием. Я бы предпочел нормальное двустороннее отношение двух государств.
Вы боитесь того, что наполнение новым смыслом сведется к тому, что Россия будет управлять Белоруссией при любых президентах, которые в Минске и Москве окажутся, верно?
Да, есть такая опасность. Поскольку такие союзные государства неравных объемов, неравных масштабов, довольно сложно удержать баланс, и тем более есть историческая ретроспектива.
Возьметесь спрогнозировать, как в администрации президента Лукашенко отнесутся к этой встрече Медведева с журналистами?
Я думаю, что есть какие-то признаки, что отнеслись, по крайней мере, очень настороженно. А средства государственные не были представлены, скажем, первыми лицами, главными редакторами или заместителями хотя бы.
Понятно, что вы выполняли в данном случае свой профессиональный долг, вас пригласили на эту встречу, вы в ней приняли участие, задали вопросы, какие хотели, тут все в порядке. Тем не менее, у вас не создается впечатление, что Кремль пытается использовать в том числе независимых белорусских журналистов в какой-то своей политической игре?
Нет. По сегодняшней встрече у меня не такое впечатление. Единственное, что это определенный ответ на те, скажем, как сегодня и подчеркнул Медведев, некорректные оценки и комментарии, которые прозвучали из уст Лукашенко при комментировании определенных ситуаций. Вот это он подчеркнул несколько раз, что надо быть выдержанными и не использовать такую риторику.
Впечатлениями от встречи с президентом России поделился белорусский журналист, главный редактор независимой газеты «Новый час» Алексей Король. Продолжим в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о темах, связанных с событиями в средствах массовой информации. В московской газете «Ведомости» 23 ноября опубликована интересная статья о проблемах российской автомобильной промышленности. Правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова так вот, кстати, рассмотрит завтра во вторник проект концепции развития российской автомобильной промышленности – Один из подготовленных сценариев этого документа предусматривает резкое увеличение пошлин, ввозимые в страну иномарки. Об этом идет речь в публикации «Ведомостей». У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Предварительный вариант программы развития российского автопрома, отмечает газета «Ведомости», был подготовлен компанией «Бостон Консалтинг» по заказу Министерства промышленности и торговли. Ее эксперты определили три возможных сценария развития отрасли. Текущий, при котором госрегулирование не меняется, а также два других, названных как «Партнерство» и «Крупный экспортер». Если ничего не менять, то российские автозаводы, как пишет газета, в основном перейдут на сборку иномарок по контрактам. Отрасль по-прежнему не будет консолидирована, а около половины спроса на автомобили будет удовлетворяться за счет импорта. Этот вариант экспертов не устраивает. Поэтому основными направлениями развития отрасли они назвали партнерство российских автопроизводителей с зарубежными с последующим созданием на их базе крупных экспортеров. Оба сценария предполагают активное государственное вмешательство в работу автопрома. Так, в первом случае предлагается повысить пошлины на ввоз иномарок с 30 до 40%, а во втором до 80%, с последующих их снижением до нынешнего уровня к 2020 году, говорит руководитель автомобильной практики компании Ernst & Young Иван Бончев.
Там понятно, что ставятся определенные цели. Закрыть рынок, обеспечит определенные условия для российских игроков. Но в любом случае меры должны быть направлены на развитие рынка, не на его ограничения. И так сейчас сложно привлекать поставщики, которые готовы прямо сейчас инвестировать в Россию. В долгосрочном плане, да, может быть, но прямо сейчас нету необходимых условий. Соответственно, если мы ставим дополнительные ограничения и их не пускаем свободно выходить на рынок, то, естественно, становится под угрозой ряд проектов иностранных игроков в том числе.
Но одним увеличением импортных пошлин, как предполагают авторы проекта концепции, российские заводы не спасти. Поэтому по сценарию партнерства, например, государство должно субсидировать процентные ставки для отрасли, финансировать половину инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и, что самое главное, ограничить 50% долю иностранных компаний в предприятиях автопрома. Иван Бончев считает это предложение весьма сомнительным.
Toyota, Ford, Renault и так далее, всех иностранных компаний, будем их вынуждать выдавать свою долю. Ну, естественно, если будут такие моменты озвучены, я думаю, что вряд ли они захотят при таких условиях оставаться, с учетом того, что и так довольно много у них сейчас проблем в других странах мира.
Газета «Ведомости» пишет, что спасти национальный автопром за счет полного закрытия рынка для зарубежных автомобилей не получится, поскольку в этом не заинтересованы ни потребители, ни государство. Председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин вообще сомневается в целесообразности спасения российской автомобильной промышленности.
Спасение отечественного автопрома в том виде, в котором он существовал в советское время, невозможно. Мы и так отставали хронически от развитых автомобильных стран, а за эти десятилетия отстали безнадежно. Единственное, что можно делать в рамках автомобильной промышленности Российской Федерации, это то, что делается последние годы. Совместное предприятие, когда берется раскрученный автомобильный бренд, зарубежные технологии, соответствующие специалисты, и на нашей базе производится автомобиль. Что можно тут делать? Только повышать локализацию, то есть, так сказать, все больше и больше деталей, запчастей и оборудования собирать на территории Российской Федерации. Других альтернатив я не вижу. Попытки спасти АвтоВАЗ, то видя, в ком он существовал, так сказать, путем повышения таможенных пошлин, вливания в него кучи денег, эти попытки предпринимались многие последние годы, чего не привели, известно. Вновь и вновь ставится вопрос о спасении отечественного автопрома. То есть это яма, пропасть, в которую можно падать бесконечно и тратить бюджетные деньги.
Тем не менее, АвтоВАЗ принимает активное участие в разработке концепции развития российской автомобильной промышленности, заявил газете «Ведомости» представитель компании. Поэтому предложенная концепция, по его словам, в целом соответствует ее видению решения проблемы. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Российские власти безвозмездно передают Русской Православной Церкви подворье в итальянском городе Бари. Год назад правительство Италии приняло решение о возвращении этой собственности России. Об истории этого религиозного комплекса и православных объектах в Италии рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
В Бари, в крупнейшем городе юга Италии, хранятся мощи святого Николая Чудотворца. Русское подворье в Бари. Церковный комплекс, включающий верхние и нижние храмы, монастырские покои и дом паломника, построенный при поддержке великой княгини Елизаветы Федоровны и императора Николая II. 1913-1918 годах. Проект подворья в новгородско-псковском стиле создал архитектор Алексей Щусев. Подворье считалось для русского православия вторым центром паломничества после Иерусалима. В 1937 году все здания храмового комплекса вместе с землей были переданы муниципалитету Бари русскими эмигрантами, членами российского палестинского общества, из-за отсутствия средств для поддержания церкви. В период существования СССР православные русские храмы в Италии принадлежали или русской зарубежной церкви, или архиепископии русских православных приходов Константинопольского патриархата. В 1998 году муниципалитет передал в собственность русской православной церкви верхний храм подворья, честь святителя Николая, и примыкающий к нему дом для паломников. Это не единственные объекты РПЦ в Италии. Православная русская церковь в Риме на Виа Палестро, самая старинная по времени учреждения из русских церквей в Италии. Указ ее открытия был подписан еще императором Александром I в октябре 1803 года. Послереволюционный период входила в западноевропейскую епархию с центром в Париже. В мае нынешнего года в Риме был освящен новый православный храм Великомученицы Екатерины, почитаемый католиками и православными, построенный всего за 4 года. Русский православный храм Покрова Святой Богородицы появился в городе Равенна. Этот храм пока единственный православный приход в городе, но о его необходимости говорили давно. Именно в Равенне уже несколько лет подряд проходят заседания богословской комиссии по диалогу православной церкви с римско-католической. И если католики до и после работы комиссии могли молиться в своих храмах, то для представителей восточного крыла христианства это было затруднено. Новый храм Покрова Святой Богородицы разместился в бывшем здании католического костела. Это здание для московского патриархата было приобретено на средства настоятеля православного прихода в Болонье, архимандрита Марка Давидти, старейшего русского священника в Италии. Всего же за последние десятилетия в Италии появилось более 20 православных приходов. Самые крупные из них в Милане, Турине, Болонье и Неаполе. Сегодня на Апеннинском полуострове более 1 000 000 православных.
Из Италии передавал Всеволод Гнетий. Московский историк религии Илья Переседов ставит факт передачи подворья в Бари России в общий контекст новой политики Русской Православной Церкви.
Бари находится мощи святого Николая, наиболее почитаемого святого в России. И тут мы можем наблюдать такой прием с древней церковью и с церкви дореволюционной. Замечательная возможность вот использовать это событие в плане восстановления, развития традиции и преемственности. Перед Русской Православной Церковью сегодня стоят задачи по налаживанию диалога с международным христианским сообществом. Во многом это необходимо даже для того, чтобы подчеркнуть и проявить свою собственную уникальность. Если храм в Баре станет не только местом для приема паломнических групп, но именно местом еще и для налаживания диалога с какими-то другими, пусть даже традиционными христианскими церквями, то его роль и значение будет с каждым годом все сильнее и сильнее. Несколько меняется стилистика, потому что если в прошлом церковь все же находилась несколько обособленно, она не была на 100% включена именно в общественный диалог, в общественную дискуссию. Сегодня церковь все более и более, отчасти даже на равных с властью, начинает участвовать в диалоге и дискуссии. Это касается как внутренних проблем и дел внутри России, так и каких-то вопросов, выходящих за рамки ее границ. Здесь можно видеть уже некий следующий виток. То есть мы не просто прибираем к рукам то, что нам когда-то принадлежало, а мы действительно, возвращая свое, заявляем о готовности присутствовать вот там, где мы находимся. То есть пока у меня ожидания, ощущения весьма позитивные.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были московский историк религии Илья Переседов и мой римский коллега Всеволод Гнетий. Русская православная церковь получает собственность подворья в итальянском городе Бари. Вот так обстояли дела. В понедельник, 23 ноября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и оставляю с Александром Генисом сразу после выпуска новостей очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».